дня вас познакомил Михаил Соленков. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания ядерной программы. Продолжается визит на Ближний Восток генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который пытается добиться перемирия между Израилем и ливанской группировкой Хезболла. Союз реставраторов Петербурга разработал план восстановления Троицкого собора, где 25 августа произошел сильнейший пожар. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. Иран, судя по всему, не намерен подчиняться требованиям международного сообщества, предложившего Тегерану экономическую помощь в обмен на отказ от обогащения урана. В начале следующей недели 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят возможные санкции против Ирана. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Накануне истечения срока ультиматума госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс сказала: «Если вы думаете так же, как я и президент Буш, что корни терактов 11 сентября явились следствием глобальной экстремистской идеологии, той самой, которая распространяет рознь и угнетение на Ближнем Востоке, то мы должны избавиться от источника террора, помогая народам этого неспокойного района в преобразовании их стран, в преобразовании их жизней». Политические наблюдатели считают, что слова госсекретаря адресованы в первую очередь иранскому руководству. К тому же и министр обороны Рамсфелд сказал недавно, что Соединенные Штаты обладают возможностями участвовать в новых конфликтах, продолжая военные действия в Ираке и в Афганистане. Бывший специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке, директор Вашингтонского института ближневосточной политики, дипломат Деннис Росс, все же призывает Иран не провоцировать Вашингтон на военные действия. «Не ставьте нас в ситуацию, когда останется единственный выход применения военной силы ради предотвращения худшего, когда безрассудный иранский режим получит доступ к ядерному оружию. Президент Ирана предлагает продолжить переговоры. Но мне кажется, что переговоры с Тегераном теперь ушли на второй план. Несколько месяцев назад американская администрация заявляла о своей готовности к переговорам. На мой взгляд, в переговоры можно вступать теперь уже только после того, как будет достигнут соглашение о санкциях. К сожалению, такого соглашения еще нет и вряд ли будет. Россия выступает против санкций и вместе с Китаем опять предлагает вести переговоры с иранцами. Но такие проволочки играют на руку Ирану». А что вы думаете о высказывании полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона, что Америка может ввести санкции в одностороннем порядке и вне рамок ООН? «Мы уже ввели односторонние санкции, но введенные одними Соединенными Штатами, они малоэффективны. Важно, чтобы хотя бы европейцы присоединились к нам. Если мы вместе продемонстрируем, что готовы обойтись без иранской нефти и не будем сотрудничать с Ираном в очистке сырой нефти и в производстве нефтепродуктов, а Иран сам не может все это делать, тогда в Тегеране увидят, что им придется дорого платить за свою политику. Это единственное, что может подействовать на иранцев». Тем временем на иранских центрифугах продолжается процесс обогащения урана. Думается, об этом будет сказано представителями МАГАТЭ на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, посвященном иранской ядерной программе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
У России с Ираном особые отношения. Москва активно помогает Тегерану развивать атомную энергетику. Западные эксперты полагают, что российские ядерные технологии могут быть использованы Ираном для создания оружия. Россия же такую возможность исключает. Вот что по этому поводу думает директор Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игорь Острецов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Есть, собственно, единственный выход. Это развивать ту технологию, о которой Путин говорил на саммите тысячелетия, которая не использует обогащенный уран и плутоний, о которой мы в течение уже очень длительного времени говорим. Сейчас достигли довольно-таки определенного прогресса в этом отношении. Много людей поддерживают ее уже. Оппоненты отпали. Потому что все другие пути – это абсолютно тупиковые. С Ираном, насколько я понимаю, сегодня ничего сделать нельзя, потому что у него за спиной стоит Китай. Он получает от него нефть на очень большие суммы. Это 30, по-моему, миллиардов долларов. Поэтому никакие силовые решения невозможны. Эмбарго – это блеф, поскольку, так сказать, он просто обеспечен вот этими поставками нефти. Это все приведет к тому, что это будет создан прецедент, в результате которого начнется абсолютно неконтролируемое распределение. Ведь сегодня абсолютно ясно что. Первое – то, что атомная энергетика необходима. Второе – атомная энергетика, работающая на тепловых нейтронах, не может иметь места, поскольку она сжигает 35-й уран. А 35-го урана мало. Кроме того, он нужен для будущего человечества, поскольку ядерно-космические программы могут быть реализованы только на 35-м уране. Следовательно, надо сжигать 38-й уран. Есть два способа его сжигания. Первый, который сегодня предлагает Минатом, это сжигать через плутоний. Но это значит весь мир наводнить плутонием. Это бред сивой кобылы, этого быть не может. И остается единственная возможность, которую предлагаем мы, сжечь 38-й уран без посредничества плутония. Вот и все. И Россия должна провозгласить это направление, встать во главе его, привлечь все страны, и, возможно, быстрее реализовать эту программу. Не будет никаких проблем.
Вы сейчас говорили о том, что экономические санкции не проходят в связи с нефтью и доходами от нее. А то, что Совбез предупреждает о дипломатических санкциях?
Я, насколько понимаю, Ирану достаточно контактов с теми странами, с которыми он сегодня поддерживает. А зачем ему? Какие дипломатические санкции могут быть? И со стороны России, и со стороны Китая они будут чуть символическими, это всем понятно.
Как вы думаете, Россия должна продолжать помогать строить в Бушере атомную электростанцию Ирану?
Там много народу работает, оттуда деньги идут. Кроме того, там очень много с точки зрения финансовых возможностей для России. И все равно это будет пересиливать, а все остальное эмоции, понимаете? Я всегда считаю, что нужно высказываться только тогда, когда есть что-либо сказать позитивное.
По сути, я так понимаю, что все как было, так и останется.
Естественно. По факту Россия как вела там финансовые операции, поскольку это выгодно, самого различного свойства, так и будет вести.
В таком случае отношения, допустим, России и США как-то изменятся?
Внешний ритуал и внешние, так сказать, какие-то реверансы будут соблюдаться, насколько я понимаю. Естественно, будут говорить, там, оттягивать. Мы же этого наблюдаем уже больше года. Какие-то реверансы будут делаться, как со стороны России, так и со стороны Штатов, поскольку никто же не заинтересован в очень резком обострении ситуации и демонстрации того, кто сегодня является слабее. А сегодня, по факту, сильнее вот этот альянс, который представляет там Россия, Иран и Китай. Запад практически ничего сделать не может. Это очень опасный прецедент.
Такого мнения придерживается директор Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игорь Острецов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания ядерной программы. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Парижская ярмарка прикладного искусства, что показывают в Лесном театре Амстердама. Успех композитора Владимира Константинова из Клайпеды. Публика обсуждает его симфорок. Почему поляки уезжают из городов в деревню? Русские европейцы Горбачев и Ельцин. Все это темы Европейского часа поверх барьеров, который выйдет сегодня в эфир в 2 часа дня по московскому времени. Предприниматель Бадри Патаркацишвили продал издательский дом «Коммерсант». Новым владельцем стал гендиректор «Газпроминвестхолдинга». Это дочерняя компания «Газпрома» и совладелец металлургического холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов. Подробности самой крупной в истории российского медиабизнеса сделки живо обсуждает сегодня российская пресса. О наиболее заметных публикациях мой коллега Антон Желнов.
Бадри Патаркацишвили продал 100% акций издательского дома «Коммерсант» Алишеру Усманову, подтвердил «Ведомостям» гендиректор «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев. По его словам, Усманов выступил в сделке как частное лицо. Кудрявцев не назвал сумму сделки, сказав, что, насколько ему известно, она рыночная, ее размер льстит менеджменту издательского дома и устраивает продавца. Источник, близкий к Патаркацишвили, отметил, что документы по сделке подписаны, но акции пока еще не оплачены. Сам Усманов сообщил «Ведомостям», что сделка будет закрыта в ближайшие дни. По его словам, переговоры о покупке «Коммерсанта» он начал недавно. «Меня устроила предложенная продавцами цена, и я решил, что хочу попробовать себя в новом деле, которое кажется мне интересным». Предприниматель планирует разобраться в нюансах издательского бизнеса и потом принять решение о том, как дальше развивать издательский дом. Он сказал, что это долгосрочная инвестиция, менеджмент издательского дома меняться не будет. В интервью моей коллеге Елене Рыковцевой шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Владислав Бородулин сказал, что пока редакция не встретится лично с Усмановым, говорить о каких-то переменах бессмысленно.
Я ничего не думаю про Алишера Усманова как владельца газеты издательского дома «Коммерсант», поскольку он придет в редакцию и изложит какие-то свои взгляды, и вообще мы с ним познакомимся как с владельцем.
Когда?
После 15 сентября. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать про него как про владельца.
Сказал Владислав Бородулин. Являвшийся до настоящего времени владельцем издательского дома Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский продал ему все свои медиа-активы в феврале 2006-го, уже много лет не был в России, поскольку числится в розыске по обвинению в подготовке неудавшегося побега своего друга Николая Глушкова. В апреле Патаркацишвили заявил, что готов продать либо часть акций издательского дома через IPO, либо все 100% акций за 350 миллионов долларов. Источник в окружении Патаркацишвили заявил «Ведомостям», что эта сделка важна для Барри тем, что теперь все его проблемы в России будут решены, потому что сделка будет восприниматься Кремлем как факт окончательного развода с Березовским, говорит источник из окружения Патаркацишвили. Он предполагает, что через некоторое время Усманов может продать «Коммерсант» какой-то из госструктур, например, «Газпроммедиа». В то же время руководитель одного крупнейшего издательского холдинга убежден, что Усманов удобный для государства покупатель. Теперь «Коммерсант» перестанет быть оппозиционным изданием, считает он. Сама газета «Коммерсант» также пишет сегодня о крупнейшей сделке. Издание заключает, что она стала крупнейшей на российском издательском рынке, и ее сумма составила около 300 миллионов долларов. Участники рынка, на которых ссылается газета, полагают, что за этой сделкой стоят властные структуры. Алишеру Усманову разрешают свободно вести крупный бизнес в России, следовательно, он так или иначе связан с властью, сказал главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Сам господин Усманов опровергает, что покупает издательский дом по просьбе властей. «Это моя личная сделка, мои личные инвестиции», — говорит он. «Никто не просил меня покупать издание, но должен сказать, что покупал не против желания властей. Я вполне доволен доходностью издания и считаю, что оно стоит того, чтобы вкладывать в него средства». В то же время эксперты полагают, что покупка издательского дома может быть интересна Усманову и для лоббирования своих бизнес-интересов, в том числе для конкурентной борьбы. Время новостей пишет, что новый владелец «Коммерсанта» одновременно является наемным менеджером государственной газовой монополии и в то же время крупным бизнесменом, чьи активы исчисляются миллиардами долларов. Усманов вошел в газпромовскую семью при Рэме Вяхереве, став изначально его советником, а при Алексее Миллере получил более значительные полномочия. Он стал одним из главных исполнителей в рамках кампании по возврату активов, наиболее значительным мероприятием в которой стал возврат крупного пакета акций самого «Газпрома». По неофициальным данным, именно Усманов уговорил основателя и бывшего президента «Стройтрансгаза» Аргнольда Беккера продать почти 5 акций «Газпрома», необходимых новому менеджменту для осуществления контроля. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Ливан отверг идею мира с Израилем, озвученную премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. В среду, завершив переговоры в Иерусалиме, Анан отправился на западный берег Иордана в Рамаллу, где встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
На встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом Аннан поддержал идею создания правительства национального единства, отметив, что осуществление этой идеи может облегчить международные санкции, направленные против радикальной группировки «Хамас». Напомню, что в настоящее время палестинское правительство состоит исключительно из представителей этого исламского движения. После встречи, выступая на пресс-конференции, Аннан призвал Израиль снять блокаду сектора Газа, в результате которого страдает мирное население. По мнению генерального секретаря ООН, открытие пограничных переходов и освобождение министров палестинской автономии, арестованных Израилем, могут стать первыми шагами к разрешению кризиса. Аннан также призвал палестинских боевиков прекратить ракетные обстрелы Израиля и освободить израильского капрала Гилада Шалита. Ранее в первой половине дня глава МИДа Израиля Ципи Ливни в ходе встречи с Аннаном выразила надежду на достижение мирного урегулирования с Ливаном. Глава правительства Эхуд Ольмерт сообщил, что вопрос нормализации отношений с Ливаном также обсуждался в ходе беседы с генеральным секретарем ООН.
Я
хочу особо подчеркнуть, что у Израиля нет противоречий с народом и правительством Ливана. Договоренности о прекращении огня могут стать той базой, на которой будут построены более серьезные политические соглашения между Израилем и Ливаном. Мы надеемся, что условия для прямых контактов между израильским и ливанским правительством появятся уже в ближайшем будущем, сказал Ольмерт. В тот же день премьер-министр Ливана Фуад Синьора заявил, что его государство станет последней арабской страной, которая подпишет мирный договор с Израилем. Ливан последним из арабских стран подпишет соглашение с Израилем, но лишь после того, как 300 миллионов арабов подпишут его. С Израилем не будет ни прямых контактов, ни контактов через посредников. Никаких соглашений до тех пор, пока не будет подписан глобальный мирный договор, справедливый и надежный. Синьора подчеркнул, что вначале Израиль должен будет принять арабскую инициативу. Напомню, что так называемый саудовский план мирного урегулирования конфликта был разработан на саммите Лиги арабских государств в 2002 году. Он предполагает возвращение Израиля к границам 1967 года и создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Израиль категорически против саудовской инициативы. Кроме того, Синьора заявил, что предпринимаются все усилия для того, чтобы снять блокаду Ливана, и выразил надежду, что это произойдет уже в ближайшие дни. Ливанское правительство заверило генерального секретаря ООН Кофи Аннана во время его визита в Бейрут в том, что ливанская национальная армия сможет своими силами предотвращать поставки вооружений Сирии шиитской радикальной группировки Хизбуллах. Аннан призвал Израиль к снятию блокады, однако в Иерусалиме этот призыв был отвергнут. Премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что блокада будет продолжаться до полного завершения размещения в Ливане миротворцев ООН. Между тем, представитель Хизбуллах в Иране Абдалла Сейфаддин заявил, что лидер организации шейх Хасан Насралла намерен реализовать новую программу перевооружения и подготовки к следующему этапу противостояния с Израилем. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Союз реставраторов Петербурга разработал план восстановления Троицкого собора, где 25 августа произошел сильнейший пожар. Уже сегодня бригада высотников должна начать работы на куполе собора. Накануне корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская побывала в храме и побеседовала со священнослужителями.
Свято-Троицкий Измайловский собор был возведен в Петербурге в 1835 году по проекту архитектора Стасова. Император Николай II с особым вниманием следил за строительством. В 30-е годы большевики собирались взорвать собор, чтобы построить на его месте цирк, но специалисты признали, что это повлечет огромное разрушение близлежащих зданий. Потом в соборе собирались устроить крематорий, использовав купола как трубы огромных печей. Этим планам помешала война. Во время блокады Ленинграда собор был заполнен штабелями тел людей, умерших от голода. После войны храм использовался как склад. Когда в результате перестройки его вернули церкви, казалось, что восстановить его уже невозможно, говорит священник Троицкого собора отец Константин Пархоменко.
Он внутри очень сильно пострадал, был ободранный. Подвал был залит водой, многометровый слой воды. И когда воду эту откачали, то увидели, что повсюду разбросаны кости. Потому что во время Первой мировой войны здесь находились могилы солдат и офицеров Измайловского полка. А большевики эти могилы разграбили, останки солдат выбросили, все это было залито водой. Сейчас подвальные помещения приведены в полный порядок. Сделана такая красивая праздничная трапезная для проведения каких-то мероприятий, праздничных елок, концертов.
И вот новое несчастье – пожар.
Милостью Божией не произошло самое страшное, то есть купол собора не обрушился. Купол собора состоит из каменного такого свода, и над ним, как шапка, водружен деревянный купол. Вот этот деревянный купол дубовый полностью сгорел, обшитый медными листами, сгорели леса, а каменный свод выдержал, хотя раскалился до красна.
Сейчас центр храма огорожен лентой. Специалисты должны проверить, не начнет ли каменный купол крошиться. Впрочем, деревянная часть купола была уникальна.
Единственное, действительно, что сгорело ценно, это сгорела вот эта уникальная деревянная конструкция. Говорят, это самый большой в мире вот такой деревянный купол был.
Что касается пожара, то при выключенном магнитофоне люди, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что они не верят в случайность. Ведь в момент возгорания рабочих на лесах не было, а леса были обработаны противопожарной пропиткой. По мнению анонимных источников, это поджог, а ненависть экстремистов могли вызвать шестиконечные звезды на куполах собора. А петербургские реставраторы считают, что пожара могло бы не быть, если бы реставрация собора не затягивалась из-за недостатка финансирования. Татьяна для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Екатеринбурге только 18 из 250 школ полностью удовлетворяют требованиям по безопасности, которые предъявляет государственный пожарный надзор. Они получили разрешение МЧС и могут беспрепятственно открыться 1 сентября. Остальные тоже откроются, но с ними пожарные собираются судиться. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Директор Екатеринбургского лицея номер 159 Наталья Ващук с удовольствием показывает отремонтированные классы, столовую и кухню. Эта средняя школа одна из немногих смогла получить перед 1 сентября положительное заключение комиссии государственного пожарного надзора.
Здесь у нас кабинет начальника школы. Учителя готовятся к новому учебному году, то есть приводят в порядок, расставляют цветы. Инна Александровна вот занимается уже тематическим планированием, готовится к новому учебному году.
Разрешение госпожнадзора получили только 18 из 276 екатеринбургских школ. Остальные 1 сентября тоже откроются, но с ними начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Василий Лахтюк пообещал судиться.
Я не имею права замок повесить. Школы, естественно, откроются, учебный процесс начнется. Там, где не было заключения положительного государственного пожарного надзора, на директоров школ будут поданы в суд документы.
Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова ничего страшного в возможных судебных исках от МЧС не видит.
Вы знаете, волнений нет. Я сама была директором школы. Точно так же меня все время штрафовали. Их функция и их право обращаться в суд. В каждом районе есть план приведения учреждений в соответствие требованиям пожнадзора. И планово мы эту работу осуществляем.
Роспотребнадзор также проверяет готовность школ к новому учебному году. Большинство учебных заведений Екатеринбурга предъявленным санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют. А вот три школы в отдаленных районах Свердловской области, по словам начальника отдела территориального управления Роспотребнадзора Натальи Моисеевой, пришлось закрыть, а материалы передать в суд.
В школе планировалось провести ремонт на пищеблоке, чтобы привести пищеблок в соответствии с нормами. Были даны предписания, предписания не выполнены. Или ситуация, допустим, когда кровля в аварийном состоянии, или система канализования в аварийном состоянии. Мы такие здания открыть не можем.
Репортаж из Екатеринбурга подготовил корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков. Напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня она посвящена альтернативному докладу члена парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Юрия Савельева. В программе принимает участие военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны Виктор Баранец. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жертвы погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей. Такое решение приняло сегодня правительство России. 22 августа в катастрофе погибли 170 человек. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хизбаллах. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской территории как враждебный акт. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. 29-летний Фади Кафишех вступил в перестрелку с израильскими солдатами. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Губкин был признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в попытке взорвать памятник Петру I в Москве, а также в мошенничестве с квартирами. Президент США Джордж Буш начинает кампанию, призванную убедить общественность в необходимости продолжить военную операцию в Ираке. 19 сентября Буш выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Британские власти продлили на неделю срок содержания под стражей 5 подозреваемых в подготовке серии взрывов на борту авиалайнеров, следующих из Лондона в США.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». С 17 по 25 сентября в Анапе пройдет 15-й открытый кинофестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок». Подробнее расскажет моя коллега Марина Тимашева.
В этом году фестиваль проходит позже обычного, зато его открытие следует прямо за днем города Анапа, то есть праздник растягивается на 2 дня. Еще одно изменение коснулось жюри основного конкурса полнометражных фильмов. Прежде его возглавлял человек, не связанный с кино, а членами жюри были кинематографисты. Теперь все наоборот. Жюри возглавит Армен Медведев, а в его составе председатели жюри прошлых лет. Например, директор музея имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Анатолий Васильев или танцор Владимир Васильев. В остальных программах фильмы на видео и в цифровом формате, телевизионные и детские фильмы, все остается по-прежнему. Фестивалю 15 лет, и Армен Медведев говорит.
Юбилей фестиваля совпал с другим юбилеем, 15 лет распада Советского Союза. Мы часто говорим о сохранении общего пространства, поскольку кино, такова уже его судьба, оно стало складываться почти одновременно с тем временем, когда стала складываться совместная жизнь советского народа. 15 лет назад все рухнуло. Корни общие, это безусловно. Но каковы побеги? Что же, значит, произошло за эти 15 лет? Как оформились кинематографии бывшего Советского Союза? Для меня, например, это интересно.
Любопытно, что в полнометражном конкурсе представлено только 2 российских фильма, остальные из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Эстонии, Украины и Армении. А вот в программе телефильмов из 9 7 российских. Директор программ «Киношока» Сергей Землянухин объясняет.
Все остальные страны гораздо меньше делают такого рода продукцию. Значит, есть определенный узбекский феномен, потому что кроме того, что они в среднем делают порядка 10 картин в год для проката на 35 миллиметров, у них еще есть вот странное такое производство, которое они делают на DVD и показывают тоже в кинотеатрах. Это пользуется успехом.
Важно, что в конкурсе «Короткого метра» представлены новая картина Киры Муратовой «Кукла». И еще нужно обратить внимание на фильм «Перекресток» режиссера Ивана Головнева, замечательно дебютировавшего картиной «Маленькая Катерина». Общую приятную картину изрядно подпортило включение в конкурсную детскую программу фильма «Сволочи». Не просто слабого с художественной точки зрения, но еще создающего совершенно ложное представление об истории страны и войны. Вице-президент фестиваля Ирина Шевчук сама «Сволочей» не видела, но объяснила, что программа предназначена не только детям, но и 16-летним подросткам. Называется программа при этом «Киномалышок». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень. Новости науки». У микрофона Александр Костинский.
Ученые из Сиракузского и Бостонского университетов США детально исследовали лабиринт каньона в восточной части ледяного щита Антарктиды. Система каньонов и пещер, растянувшаяся на 50 километров, пересекает трансатлантические горы. Ее максимальная глубина 240 метров. Ученые пришли к выводу, что причиной образования лабиринта было одно из сильных глобальных потеплений, случившихся 12-14 миллионов лет назад. Исследователи также оценили время, за которое образовалась уникальная система. Оказалось, что лабиринт возник всего за несколько месяцев. Образовавшийся в результате таяния льдов и выхода воды из-под ледных озер поток был, по оценкам ученых, примерно в 1000 раз мощнее Ниагарского водопада. Инженеры из технологического института Джорджии разработали крупнейший в мире беспилотный самолет с топливными элементами на сжатом водороде. Аппарат успешно совершил свой первый полет. Размах крыльев самолета около 7 метров, мощность водородных топливных элементов 500 ватт. При полете водород сгорает в кислороде, образуя водяной пар. Изобретение американских инженеров является важным шагом в создании экологически чистой авиации. В настоящее время компания Boeing заканчивает рассматривает разработку пилотируемого самолета на водородном топливе, который должен подняться в воздух в течение ближайшего года. Геологи канадской геолого-разведочной компании Euromax Resources открыли на территории Болгарии крупное месторождение золота. Месторождение обнаружено около городка Трын на юго-западе Болгарии. Оно характеризуется очень высоким содержанием золота – до 440 граммов на тонну породы и большими запасами. Это одно из крупнейших месторождений, открытых за последние 100 лет. Месторождение имеет форму узкой полосы около 1,5 км в длину и 70 метров в ширину. Золото содержится в кварцевой породе у самой поверхности. Межведомственная комиссия утвердила состав 14-й экспедиции на Международную космическую станцию. Экспедиция стартует к МКС 14 сентября с космодрома Байконур на российском космическом корабле «Союз ТМА-9». Экипаж корабля будет состоять из 3 человек. Командира американца Майкла Лопеса Алегрия, бортинженера россиянина Михаила Тюрина и первого в мире космического туриста женщины Ануше Ансари. Ансари – гражданка США иранского происхождения, пробудет на МКС 10 дней и вернется на Землю вместе с участниками 13-й экспедиции.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями газет «Новосибирска» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Повышение ставок транспортного налога ударит не только по кошелькам новосибирских автолюбителей, но и по бюджету региона. А через 2-3 года транспортные фирмы могут и вовсе исчезнуть из области. Корреспонденты «Вечернего Новосибирска» попытались разобраться, почему предприниматели регистрируют свои транспортные средства в соседних регионах. Дело в том, что со следующего года в Новосибирской области начнут действовать новые ставки транспортного налога. Они в несколько раз выше, чем в других сибирских городах. Причем под действие нового закона попадают не только дорогие иномарки с мощными двигателями, но и весь грузовой транспорт. Предприниматели говорят, что при таком налоге и постоянно растущей стоимости топлива грузовики будут приносить только одни убытки. Решить проблему можно. Для этого нужно внести поправки в областной закон и выделить грузовой транспорт в отдельную группу. Но пока депутаты думают, несколько крупных автотранспортных предприятий уже зарегистрировали свои автомобили в Читинской области. Уютные вагоны легкого метро вместо переполненных автобусов. «Комсомольская правда» в Новосибирске рассказывает о проекте, который сейчас рассматривают чиновники городской администрации. Наземный метрополитен не только позволит новосибирцам, живущим на окраинах, быстрее добираться до центра города, но и поможет разгрузить центральные магистрали. Главный архитектор города Валерий Арбатский считает, что строительство легкого метро обойдется городу относительно дешево, а стоимость проезда в нем будет ниже, чем в городских автобусах и маршрутках. Однако специалистам предстоит решить серьезную проблему – как в условиях сибирской зимы сохранить тепло в вагонах. Но так или иначе, говорить о перспективах строительства легкого метро в Новосибирске можно будет только после утверждения нового генерального плана города, резюмирует автор статьи. В поликлинику на такси. Материал под таким заголовком публикует газета «Советская Сибирь». Теперь люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугами социального такси. Инвалиды и те, кому сложно выходить из дома, смогут поехать на автомобиле в больницу или к нотариусу. Для инвалидов первой группы поездка будет бесплатной, а остальные будут оплачивать 50% от себестоимости. Пока на весь город выделен только один автомобиль. Но если депутаты городского совета поддержат это начинание, то уже до конца года на развитие новой социальной службы будет выделено более 300 тысяч рублей. Высшие учебные заведения Новосибирска в этом году не досчитались абитуриентов. Но несмотря на это, количество студентов-первокурсников в новом учебном году останется на прежнем уровне. Как спад рождаемости начала 90-х годов прошлого века повлиял на новосибирские вузы, выясняли ведомости областного совета депутатов. Оказалось, что бывшие школьники по-прежнему хотят стать юристами, а вот спрос на экономические факультеты в этом году заметно снизился. Вместе с количеством абитуриентов сокращается и число бюджетных мест. Бесплатно получить высшее образование с каждым годом становится все сложнее. Прогноз на будущее неутешителен. Скоро абсолютно все, даже медалисты, за получение диплома будут платить деньги. Делают вывод журналисты. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В большинстве посткоммунистических государств Центральной и Восточной Европы действуют так называемые люстрационные законы, ограничивающие возможность занятия высоких государственных должностей для бывших коммунистической номенклатуры и агентов государственной безопасности. Но эти законы, как правило, не распространяются на агентов советского КГБ, по той простой причине, что и при нынешней власти архивы коммунистической разведки закрыты для новых демократий. Поэтому время от времени вспыхивают скандалы, связанные с подозрениями высоких чиновников в связях с КГБ. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
В Польше не утихают страсти вокруг недавнего заявления заместителя министра обороны Антония Мацеревича, который огульно обвинил ряд министра иностранных дел Польши уже в период после 1989 года в том, что в прошлом они были советскими агентами. Начнем с репортажа Алексея Дзиковицкого из Варшавы.
Заявление Антония Мацеревича сразу же подвергло критике оппозиция, заявив, что такими словами он дискредитирует внешнюю политику Польши на протяжении всех последних 17 лет и подрывает доверие к польскому правительству и государству на международной арене. Вице-спикер Сейма, депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. Если заместитель министра национальной обороны разбрасывался бы обвинениями такого рода лишь потому, что ему хотелось сказать что-то сенсационное, без каких-либо доказательств, то для такого министра нет места ни в каком правительстве. Причем такое решение необходимо принимать немедленно. Доказательств от Мацеревича потребовали также его коллеги по коалиции. Однако, как оказалось, этих доказательств нет, признался вице-премьер Анджей Лепер. С сожалением могу сказать, что никаких конкретных объяснений я не услышал, только общие слова. Одно для меня ясно. Заместитель министра обороны Антоний Мацеревич просто-напросто ляпнул эту фразу о министрах, чтобы им заинтересовались средства массовой информации. Между тем, за Антония Мацеревича заступились бывшие деятели «Солидарности», в том числе Анджей Гвязда и Анна Валентинович, которые в открытом письме к премьеру написали, что верят словам Мацеревича, а критику в его адрес назвали «кампанией противников люстрации».
Чехия была первой страной бывшего советского блока, где был принят закон о люстрации. Но как там решают проблему советских агентов? Послушаем мнение Прокопа Томека, руководителя отдела документации Управления по расследованию преступлений коммунизма.
Крайне трудно ответить на вопрос о том, является ли тот или иной человек бывшим сотрудником КГБ. У нас нет никакого доступа к оригинальным документам КГБ. В архивах чехословацкой безопасности СТБ иногда, хотя и крайне редко, встречаются упоминания о том, что тот или иной человек работает, как там говорится, на наших советских друзей. Но такие ссылки действительно большая редкость. Что же касается документов, хранящихся в русских архивах, то к ним у нас нет никакого доступа, они наглухо закрыты. Следовательно, проверить подозрения невозможно. Другое дело, как проводит свою проверку Управление национальной безопасности. Там используют совсем другие архивы, в частности, досье внешней разведки и контрразведки. Но и у них наверняка нет доступа к оригинальному банку данных КГБ, поэтому и они вынуждены опираться на косвенные признаки, а не на доказательства.
Так на мой вопрос ответил Прокоп Томек, заводделом документации Управления по расследованию преступлений коммунизма при чешском Министерстве внутренних дел.
С ним беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания ядерной программы. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем государственного долга России в первой половине 2006 года сократился на 5,1% и составил к 1 июля 2 триллиона 918 миллиардов рублей, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства. По текущему курсу это примерно 108 миллиардов долларов. Также сообщается, что в январе-апреле внутренний долг России увеличился на 7,9% до 944 миллиардов 667 миллионов рублей, а внешний, наоборот, сократился на 10,3% до 1 триллиона 973 миллиардов рублей. Российская компания «АвтоВАЗ» и американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Ранее, по его словам, у партнеров были разногласия относительно развития их совместного предприятия, однако теперь они преодолены. Стороны также договорились об увеличении производственных мощностей более чем в два раза до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании «Дэу Мотор» 51% акций в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода – 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства «Дэу Мотор» часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов «Дэу» в Румынии, Польше и Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов «Дэу Мотор», принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Краёва». Европейская комиссия одобрила размеры антидемпинговых пошлин на ввозимую в ЕС кожаную обувь из Китая и Вьетнама на уровне 16,5% и 10% соответственно. Это решение до 6 сентября предстоит одобрить правительствам стран Евросоюза, многие из которых считают величину предложенных на 5 лет пошлин недостаточной. По данным Еврокомиссии, импорт кожаной обуви из Китая, в частности, увеличился с 2004 по 2005 годы на 450%. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 74 копейки, евро 34,31. По сравнению со средой, они остались без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И о новостях спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Сегодня мы обсудим итоги четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд. Но сначала о том, что происходило в среду и сегодня утром в Нью-Йорке на открытом чемпионате США по теннису и на дорогах Испании. Итак, на US Open завершен первый круг. Из пяти российских теннисистов, игравших в среду, во второй раунд вышли четверо. Теймураз Габашвили, одержавший победу над бразильцем Маркосом Даниэлем. Марат Сафин, обыгравший чеха Робина Вика. Дмитрий Турсунов, он взял верх над своим соотечественником Игорем Куницыным. И Николай Давыденко, оказавшийся сильнее парагвайца Рамона Дельгада. Все фавориты этих соревнований – швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, американец Джеймс Блейк и аргентинец Давид Налбандян – тоже свои матчи выиграли, а американец Энди Родик, девятая ракетка турнира, уже обеспечил себе место в третьем круге. Он сегодня утром одолел датчанина Кристиана Плеса. Из девяти россиянок, выходивших в среду на корт, продолжают выступление пятеро. Надежда Петрова выиграла у аргентинки Кларисы Фернандес. Мария Шарапова у Михаила Крайчик из Голландии. Анна Чеквитадзе у Мартины Сухи из Словакии. Динара Сафина у украинки Юлии Бигель-Зиммер и Елена Лиховцева у китаянки Тянь-Тянь-Сунь. Выбыли из борьбы Анастасия Мыскина, Вера Душевина, Галина Воскобоева и Елена Веснина. Причем, если Душевина и Веснина проиграли сейным теннисисткам, сербке Анне Иванович и француженке Мари Пьерс, соответственно, то Мыскина и Воскобоева уступили более слабым соперницам. Мыскина белорусской Виктории Азаренки, Воскобоева Еве Бирнеровой из Чехии. Среди прочих в следующий раунд вышли также американка Серена Уильямс, француженка Амели Моресмо и швейцарка Мартина Хингис. Последняя в сезоне веломногодневка Вуэльта добралась до гор, после чего, как и предсказывалось, положение в ней кардинально изменилось. Первым к финишу пятого этапа пришел итальянец Данила Ди Лука. Вслед за ним гонку закончил словенец Янец Брайкович. Андрей Кашечкин из Казахстана занял третье место. В общем зачете первую тройку составляют эти же гонщики. Брайкович уступает Делуке 4 секунды, а Кашечкин 18. Теперь вернемся к чемпионату мира по баскетболу, который проходит в Японии. Вчера там были сыграны последние два четвертьфинала. Сборная Греции взяла верх над командой Франции 73-56, а американцы обыграли немцев 85-65. 1 сентября пройдут полуфиналы Греция-США и Испания-Аргентина. Отмечу, что все эти команды пока не потерпели на этом турнире ни одного поражения. В целом четвертьфинальные матчи не оправдали ожиданий болельщиков. Лишь в одной встрече США-Германия было показано какое-то подобие борьбы, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
До чего же было увлекательно следить за матчами группового этапа чемпионата мира. Чего только стоили победы сборной Турции над командами Литвы, Австралии и Бразилии, Испании над Германией, упорные поединки Пуэрто-Рико и Италии против сборной США. Игры 1-8 напротив сюрпризов не преподнесли. Все фавориты решили задачу выхода в четвертьфинал, и тут, казалось, должно было начаться самое интересное. Ведь, по мнению многих специалистов, именно со стадии 1-4 на турнирах, подобных чемпионату мира, разворачиваются самые интересные баталии. Но, как оказалось, не на сей раз. Четвертьфинальные матчи откровенно разочаровали. Невольно задаешься вопросом, как сборные Литвы, Франции и Турции дошли до этой стадии, или почему их игра так сильно потеряла в качестве к решающим матчам турнира. Конечно, у каждой из команд есть на это свое оправдание. Турки могут сказать, что выход в четвертьфинал для них уже большой успех. Команда молодая, попавшая в Японию благодаря wildcard, многие ее игроки только познают вкус больших встреч. Литовцы, еще не так давно считавшиеся одной из сильнейших сборных мира, лишились лидера команды, того, кто цементировал все компоненты игры, подопечных Антанаса Сирейки. Речь, конечно же, идет о Шарунасе Исикявичусе, который великодушно уступил дорогу молодым. Молодые надежд не оправдали, сборная Испании неплохо размялась на литовцах, обыграв их с разницей в 22 очка. Турки проиграли аргентинцам -25, а Франция грекам целых 17 очков. Чуть интереснее сложился матч Германии и США, где была и борьба, и интрига. Победитель, впрочем, опять оказался известен заранее – команда США. Своим мнением по поводу увиденного делится заслуженный мастер спорта, чемпион Евролиги прошлого сезона Сергей Панов.
Те команды, которые проиграли в четвертьфиналах, наверное, добились своего оптимального результата в том состоянии, в котором они находятся. Турки были, ну, наверное, удовлетворены тем результатом, который они достигли. Разочаровала, конечно, команда Литвы, которая была совершенно разобранной в игре четвертьфинала против Испании. И от этой игры как бы ожидалось, на самом деле, самого большого ажиотажа, самый большой интерес она и вызывала. Французы без Паркера потеряли организацию какой-то игры своей, немного сбились на индивидуальные действия, чем воспользовались греки. И также у них как бы процент атак с периметра намного ниже стал без Паркера, поэтому они стали более однообразные и предсказуемые.
Греция встречается с командой США. Как вы думаете, есть вообще шансы идти хотя бы очко в очко?
Ну, шансы есть всегда, особенно до начала игры. Я думаю, что у греков хорошая команда, у них большой плюс в том, что они сыграны, давно играют друг с другом. И команда у них более, наверное, приспособлена к этой игре на чемпионате мира, так как это по правилам ФИБА все-таки происходит. Плюс сыгранность, плюс, наверное, мотивация. Команда почувствовала вкус побед. Сейчас они будут стремиться доказать, что они не команда-однодневка, которые были на чемпионате мира в Сербии. Я думаю, что шанс есть. Вопрос в том, что как команда США будет играть против... С какой мотивацией, с каким настроем в этом вопросе?
Вязкость защиты, которую Греция пропагандирует, серьезной проблемой это и будет для сборной США?
Вязкость защиты, ну, безусловно, должна сказаться. Работа на защите греков. Плюс у них как большие, очень хорошо работают на щитах, что может снивелировать преимущество американ в борьбе под кольцом, ну, как в нападении, так и в защите. И плюс у греков очень вязкая не защита, я бы сказал, а нападение, что может в непривычных, то ли долгом розыгрыше мяча американцев, вот как раз это и может их вывести из себя. Поэтому это их как бы козырь. Я думаю, что они должны проверять американское терпение в защите. Если они этим воспользуются, то, наверное, могут и начать нервничать нападение американцев.
А в паре Испания-Аргентина на кого бы поставили?
Тоже должен быть получиться хороший баскетбол. У всех команд есть сильные стороны. Аргентина, наверное, посильнее, скамейка побольше, и тоже опытных игроков побольше. Но в Испании достаточно ярких тоже звезд. Газоль, Наварро. Но я думаю, что игра пойдет на встречных курсах, и те, и другие, и та, и другая команда предпочитает быстрый баскетбол. Это будет, наверное, зрелищный матч для зрителей, которым должно доставить удовольствие большое количество забитых мячей.
Это было мнение корреспондента «Радио Свободы» Елены Приходько и Сергея Панова, капитана ЦСКА и игрока сборной России. Ну, вообще, послужной список Панова впечатляет. Я подробнее на нем остановлюсь. Он 12 раз становился чемпионом России. Также 2 раза выиграл Кубок России в составе ЦСКА. Обладатель серебряных медалей чемпионатов Европы 93-го года и мира 94-го года и 98-го. Бронзовые медали чемпионата Европы 97-го года. Он выступал еще за сборную СНГ на Олимпиаде 92-го года и за Россию на Олимпиаде 2000-го года. Ну, а почему я так подробно на этом остановилась? Дело в том, что недавно Сергей объявил о завершении своей карьеры. И вот, например, сегодня он со стороны уже будет наблюдать за первым матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2007 года, который пройдет в Казани. Соперником сборной России будет венгерская команда. Ну а помимо баскетбола сегодня много других интересных событий. Состоится 6-й этап веломногодневки «Вуэльта». На открытом чемпионате США по теннису пройдут матчи 2-го круга. 2 комплекта наград будут разыграны на чемпионате мира по плаванию на открытой воде. В Москве состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет. И, наконец, в Чехии стартует 1-й этап еврохоккей-тура. Кубок Чески Поиштовна.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». В ней принимают участие бывшая игуменья Марфа Мариинской обители, ее воспитанники и учителя. Ведет программу Яков Кротов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данные действия японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 703.